Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Друзья, всегда очень рада вашим вопросам и комментариям. Еще раз напомню, что в WhatsApp и в Telegram нам можно написать по номеру 8-968-766-33-11, а можно позвонить. 8-495-95-95-912. Российские войска и силы ЛНР вышли к Лисичанску. Украинская армия несет большие потери, об этом сообщают в Министерстве обороны. Под контроль взят Лисичанск, нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод и населенный пункт Тополевка. Со мной на связи режиссер-документалист Валерий Татаров. Валерий, здравствуйте. Давно вас не было слышно. По крайней мере, я так не совпадала с вами для беседы. Рада слышать.
Здравствуйте, Таня. И это я позавчера с вашими коллегами общался.
Это да, но видите, у нас такой немного сменный график. Вот я с вами давно не беседовал, поэтому позвольте. Давайте побеседуем. Смотрите, какие еще важные заявления, давайте, чтобы наши слушатели тоже были в курсе, да, по поводу того, что непосредственно происходит на территории Донбасса. Союзные силы ЛНР и Россия активно... Так, слышно?
Алло.
Давайте, друзья, давайте перезвоним Валерию. Алло. Сейчас мои коллеги обязательно вам перенаберут. Друзья, пока сообщаю, значит, последние новости из Донбасса. Союзные силы ЛНР и Россия активно развивают наступление на Северск. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Говоря про Лисичанск, вот по его словам, до освобождения города остались считанные дни. Ну и тем временем, знаете, еще такая интересная дискуссия развивается вокруг заявлений бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. На самом деле, в последнее время украинская сторона недовольна его заявлениями, поскольку он озвучивает три варианта, вот в данной ситуации, три варианта завершения конфликта на Украине. Ну и очень часто этими сценариями, которые он озвучивает, им недовольны. Но чуть позже к этому вернемся. Валерий Татаров, я надеюсь, снова со мной на связи. Валерий, здравствуйте,
да,
еще раз. Все, прекрасно.
Здравствуйте.
По поводу непосредственно тех территорий, да, которые сейчас и освобождаются в процессе освобождения, ну и вот наступление на Северск происходит. Следите, я знаю, за этими новостями вы очень активны. Но вы знаете, такой вопрос...
Я Танечка, слежу, да, и перепроверяю.
Это важный, кстати, момент, да.
Потому что тот, кто оценивает, тот, конечно же, выражает определенную точку зрения. Поэтому в оценке успехов либо неуспехов противоборствующих сторон, конечно, важна точка зрения самого оценивающего. Поэтому я стараюсь быть объективным. Судя по всему, дела наших идут так, примерно, как и заявляет Министерство обороны. Не было бы той истерики в украинских средствах массовой информации, не было бы оживления западного истеблишмента. Ну, оживление в каком смысле? В смысле близком к истерике, потому что надо вырабатывать некие новые стратегические курсы. И вот вы, говоря об успехах наших в Лисичанске и под Лисичанском, вы упомянули Киссинджера. Мне кажется, очень интересно, потому что этот человек, которому на минуточку скоро исполнится 100 лет...
А у него, кстати, не так давно, да, день рождения ведь было.
99 ему было.
Да.
Представляете, в каком форме находился человек, которому прислушивает, ну, если не весь мир, то, по крайней мере, те, кто делает политику в мире. Те прислушиваются к Киссинджеру. И он, кстати говоря, выражает точку зрения, ну, скажем так, более симпатичную в отношении России, чем другие действующие, неизвестные нам.
Валерий, а позвольте, сейчас мы обязательно вернемся к сценариям Киссинджера, я их и озвучу для наших слушателей и порассуждаем. А вот позвольте пока вернуться к такому моменту, вы начали свой ответ с фразы «быть объективным». А вот насколько действительно нам всем трудно, тяжело и при этом необходимо быть объективными? Вот что мы посоветуем нашим слушателям, чтобы действительно эмоции как-то не брали верх в какие-то моменты?
Знаете, я 8 лет был в горячих точках в качестве корреспондента. Я всегда поражался той разницей, которая существует между тем, что там, и между тем, как это оценивается здесь. Разница уже начиналась в аэропорту. Но она сущностна в оценке того, что происходит в горячих точках, либо там, где идут конфликты. Мне близко выражение ремарка, не потому что я хочу блеснуть там эрудиции, но мне действительно отражает суть. Правду о войне знает только на ней погибшие. Вот эту всю правду. Даже военачальник не в силах осознать, вот, тенденции, масштабы и тем более будущее, завтрашнее будущее войны. Тем более, когда нет, знаете, образа условного Рейхстага, который нам предстоит взять. Мы же не собираемся брать, знаете, Крещатик вместе с правительственными учреждениями. Мы пока еще не знаем, как выглядит окончательный образ в этой спецоперации. И в этом проблема. Но нашим, я верю, больше хотя бы потому, что украинские СМИ многократно врали. Даже там, где врать было не обязательно. Вот по этой причине я смотрю украинские каналы, читаю иностранную прессу и слушаю нашу.
Ну, соответственно, официальную информацию, да, которая поступает с российской стороны. Да. Официальную информацию, ну, я лишний раз подчеркиваю.
Три источника, знаете.
Да-да-да.
Это журналистика, да, и банальность, да. Три источника, как минимум, для того, чтобы следить факты. И, судя по всему, вот это вот планомерность и, я бы сказал, даже монотонность, да, действий нашей армии, она вызывает не только благоразумие, но и естественное для русского человека, но и, знаете, но и почтение к тому, что это происходит неуклонно. Город за городом, территория за территорией освобождаются. И этот факт не могут оспорить никакие западные средства массовой информации. Угу. Украинские просто-напросто, как вам сказать, я слушаю, смотрю, удивляюсь, тупо врут, и вроде бы нужно прекратить не смотреть их, но, знаете...
Ну, нельзя, нет-нет-нет, надо, чтобы понимать тоже, как события там освещаются, мне кажется.
Они умудряются, знаете, вот эту свадьбу в Малиновке продолжать бесконечно, потому что никто не позволяет в квартире, сейчас говорят о 200-х, извините за эту теологию, да, около 200. И в это же самое время решается вопрос о признании борща нематериальной ценностью, знаете, ЮНЕСКО, уточняя Перемога. Там признали, наконец, больше после многократных обращений, да, культурной нематериальной ценности Украины. И только вот как это понимать здравомыслящему человеку, следящему, переживающему всем сердцем за то, что происходит на Донбассе, на юге Украины? Они умудряются, по-прежнему занимаются переименованиями, сносом.
Давайте скажем еще раз главное для наших слушателей, такой совет более с профессиональной, наверное, позиции. Всегда три источника проверяем и уже потом, да, анализируем самостоятельно ту информацию, которая есть.
Антагонистичные внутри самих себя.
Да-да-да.
Это не три источника России, а три источника абсолютно противоположных. И тогда между ними это не правильно. Попытаться, если, конечно, хотите узнать о том, каким будет будущее после спецоперации, попытаться, конечно, свои оценки убрать подальше, когда, если вы хотите знать правду. Тем более, если вы преподаете, если вы встречаетесь с людьми, если вашего мнения будет окружающее. Это очень важно, потому что то, что я вижу в интернете, это, конечно, безответственно.
Это кошмар, это я согласна. Это такая, знаете, мусорка, помойка, вот куда все скидывают, и ты в этом вообще разобраться не можешь. Валерий, давайте по поводу будущего как раз поговорим, а то не так много времени у нас осталось. Значит, три сценария, которые Киссинджер описывает. Да? Первый, согласно которому российские войска остаются там, где они сейчас, на тех же позициях, получают таким образом 20% Украины, большую часть Донбасса, он говорит, ну и перечисляет, что это основные промышленные и сельхозрайоны. Значит, дальше, второй вариант – предполагает, что Россию попытаются вытеснить из Крыма, и в этом случае встанет вопрос о войне с самой Россией. И третий сценарий – Киев окажется способен удержать Россию и линию противостояния, отодвинув границам до начала спецоперации. Это будет означать проигрыш официальной Москвы. При этом тогда НАТО, связи между НАТО и Украиной будут налажены лучше, и, возможно, Киев станет частью альянса. Да-да-да. И вот Влад из Тулы в том числе спрашивает, по какому, по вашему мнению, вот какой из этих вариантов самый вероятный?
Я думаю, Таня, и вы, и Влад, и все те, кто нас сейчас слушает, понимают, что Киссинджер, как политик высочайшего уровня, не может сказать себе правду, он просто прячет ее за некими там шарадами и тремя вариантами. На самом деле он предлагает, конечно же, первый вариант, а для того, чтобы не слыть русофилом, он еще два добавляет. Второй и третий варианты абсолютно абсурдные. Это значит, нам надо потерять страну и сдастся. Чего, в принципе, не будет. Ну, если возможно, в самом кошмарном сценарии каком-то апокалиптическом. Вы знаете, я тоже, простите за нескромность, скажу о том, что Киссинджера я интервьюировал в 92-м году тогда в Петербурге. И он такой живой интерес проявил к моему ответу, откуда я. Ну, это была такая фигура речи, да, откуда вы, молодой человек? Я говорю, с Украины. О, говорит, как он, как интересно. На Украине будет очень интересно в дальнейшем, сказал он мне тогда еще. Я был молодой, ничего не
понимал. То есть, думаете, вот так он увидел все, да, сразу?
Я думаю, что украинскую карту они сразу же после войны. Ну, вот мы с вами не случайно заговорили о его возрасте. Этот политик матерый. Ему в 45-м было уже достаточно лет, чтобы интересоваться политикой. Но я сейчас не об этом. Я о том, что он дает понять мировому сообществу, которое, конечно же, его слушает, что Россия побеждает, и вам надо признавать эту победу. Ну, ведь согласитесь, Таня, ну, абсурдно прозвучит, если мы отойдем от освобожденных.
Нет, это я с вами согласна. Позиции. Но главное, чтобы его правда слушали. А мне иногда кажется, знаете, по тем комментариям, которые после, да, предыдущих каких-то высказываний Киссинджера читаешь, что не особо-то там его слушают, ну, или сразу как-то говорят, да что с этого старого политика и экс-политика уже взять? Мало того, уже нечего.
Кстати говоря, и Брезинский прожил тоже почти век, тоже все слушались. Но Киссинджер такой... добрый аналитик политики. Uh-huh. Его называли там Мориарти. Так вот, Киссинджер антипод Брезинского, его слушают. Тем более, что в возрасте он сохраняет адекватность и полную ясность.
Это точно. Ну что ж, будем дальше слушать и ждать его заявления. Валерий, к сожалению, на связь немного подводила, но я надеюсь, что наши слушатели услышали все самое важное, что было возможно. Режиссер, документалист Валерий Татаров был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».